Уже на рассвете, когда зазеленел и заолел край едва видного за холмами моря, к сбросившему бронежилет и каску Басманову, обсыхающему на теплом ветерке, подсел вольно определяющийся Лыков, 19-летний бывший правовед, имевший несчастье или чрезмерный оптимизм вступить в полк за месяц до эвакуации Одессы.
«Господин капитан, извините, но мне кажется, что нас готовят к чему-то совершенно ужасному, несовместимому с понятием цивилизованного человека».
«А о чем вы, юноша?»
«Вот эти приборы ночного видения. Это же все равно, что убивать спящих. Противник ничего не подозревает, а мы видим его как днем. Подползаем и ножом между лопаток».
«Не понимаю вас. А когда я с наблюдательного пункта замечаю в бинокль ничего не подозревающего противника на привале и даю команду батарея шрапнелью, 4 снаряда беглых, это не то же самое? Или когда наша разведка в ночном поиске натыкается на минный фугас?»
Лыков, похоже, был поставлен словами Басманова в тупик. Он долго смотрел красивыми карими глазами на носки капитанских ботинок, теребил застежку ремня, пару раз вздохнул.
«Не, мне кажется, здесь все-таки нечто другое. Вот так нельзя было использовать газы».
«Знаете, вольно определяющийся, вам стоит подумать, не сменить ли пока не поздно профессию, хотя прокурору или судье тоже приходится решать сомнительные с точки зрения чистого гуманизма проблемы. Вы предпочли бы остаться висеть на проволоке вместе с половиной батальона? В Галиции я такого навидался. Утром полк штатного в 2000 штыков состава, а вечером из него делают сводную роту, чтобы на завтра было кому попробовать еще раз».
Но когда Лыков ушел, Басманов ощутил в словах юного идеалиста некую странную правоту. Будто и в самом деле изучаемое оружие и способы его применения в чем-то не соответствуют понятиям воинской чести.
«Да ну, все это совершенная ерунда», — сказал он сам себе вслух.
И постарался забыть о странном разговоре. Предпочел порадоваться, что на третьем году дикой бесчеловечной войны остались еще такие вот вольно определяющиеся, с нормальной человеческой душой. Но какая-то заноза от разговора все же осталась. Подполковник Сугорин, освобожденный по возрасту от наиболее крутых, как выразился Шульгин, тренировок, имел время для стратегических размышлений, результатами которых и поделился на очередных посиделках у костра, листая при этом карманный, но очень подробный «Атлас мира» берлинского издания 1914 года.
«Насчет отвоевания Южной Африки у англичан, конечно, чушь собачья, господа. А вот вариант куда более реалистический».
Он ткнул пальцем в карту Южной Америки.
«Район в верхнем течении реки Парагвай. Вот весь этот кусок вдоль границы с Боливией. Места довольно благодатные, приличный климат, много свободной земли. Подняться вверх по Лаплате, отхватить лоскуток с половину Франции и живи. Мобилизационные возможности Парагвая — 1040 полуграмотных метисов и неграмотных индейцев с винтовками времен Турецкой войны 1977 года. С тысячонку таких, как мы, и воевать там долго будет некому. Да и то, если не подкупить тамошнего президента самым российским образом. Кто желает поспорить, господа? Недорого возьму. Ужин на всех в лучшем ресторане Асуньсьона. Если таковой там вообще существует», — выразил легкое сомнение Мальцев, но пари принял. «А я, господин полковник, тоже предлагаю спорить», — вмешался неугомонный Эльснер. «Если нашим нанимателям в самом деле нужна свободная земля под удельное княжество, так мой вариант не Парагвай, а Аргентина. Климат там еще лучше, куда ближе к отечественному, и владение выйдет попрезентабельнее. Воевать же нам все равно с кем, итог заранее известен. Если не вмешаются великие державы», — слегка поправил его поручик Давыдов. «А сие уже не наша забота, на то начальство есть. Так спорим?»
Дня через два произошел случай, многими почти незамеченный, но кое-кому давший новую пищу для размышлений. Как уже говорилось, все курсанты проходили подготовку в вождении автобронетехники, в том числе и мотоциклов, кроссовой одиночки и тяжелого с коляской, вооруженного пулеметом. Шульгин считал, что езда на мотоцикле имеет не только утилитарный, но и некий высший смысл, как средство воспитания бойца нового психологического типа. С ускоренной реакцией, умением принимать мгновенные решения в нестандартных ситуациях и многими иными полезными качествами. Большинство офицеров и басманов в их числе элементарным навыкам обучились быстро, то есть довольно спокойно могли вести мотоцикл по дороге и не слишком пересеченной местности на скорости 40-50 км в час. Однако нашлось десяток по-настоящему талантливых учеников-фанатиков двух колес и скорости. В основном из тех, кто и раньше умел водить «Индианы» и «Дуксы». Одним из таких спортсменов и был штаб-ротмистер Сумского гусарского полка Барабашов. О нем Шульгин, почти не преувеличивая, говорил, что если этим парнем подзаняться всерьез, то через полгода вполне можно выставлять на первенство Союза. И как раз он-то, проходя узкий и крутой серпантин, не удержал свой иш на дороге. На 100-километровой скорости мотоцикл подпрыгнул на выбоине, сделал свечку, отчаянно взревел мотором, плавно переворачиваясь в воздухе, и рухнул на каменистую тропу. И все это под взглядами Басманова и еще двух десятков человек. В клубах пыли человек и мотоцикл вначале кувыркались вместе, потом порознь. «Амба!» — выдохнул кто-то рядом с Басмановым. «Отъездился!» Действительно, при виде тела с размаху ударившегося об землю, а потом отброшенного еще на два десятка метров и сейчас лежащего, раскинув руки среди острых камней, что-то другое сказать и подумать было трудно. После мгновения замешательства курсанты кинулись, обгоняя друг друга, к месту происшествия. Но поставленный как раз на такой случай робот, зорко наблюдавший с холма за трассой, оказался проворнее. Лавируя между обломков скал, его додж пронесся по косогору, затормозил у ног ротмистера, не подающего признаков жизни. Еще через пару секунд вновь помчался, подобрав пострадавшего в сторону санитарной палатки. Шульгин, сам участвовавший в кроссе, вылетел из-за поворота, увидел толпу на дороге и сразу все понял. Сбросил газ, приостановился, коротко бросил «кто» и, получив ответ, рванул вслед за доджем. Барабашов лежал на кушетке, запрокинув голову. На покрытом пылью лице кровь была почти незаметна. Робот, исполняющий роль фельдшера, только что защелкнул на его руке браслет гомеостата. Шульгин, задернув полог палатки, бросил на пол шлем и перчатки. «Никого не пускать!» — приказал он второму роботу и наклонился над ротмистром. Желтый цвет почти полностью покрывал экран гомеостата. Только узкий зеленый лучик пересекал его, показывая, что человек еще жив. Диагноз был ясен Шульгину без всяких исследований. Перелом основания черепа. Возможно, также множественное повреждение внутренних органов, не считая переломов конечностей. По всем признакам, в нормальных обстоятельствах не жилец. Но раз зеленый сектор еще светится, гомеостат его вытянет с того света. Механизм действия прибора был Шульгину абсолютно непонятен. Какой-то внутриклеточный резонанс, субатомная активация реликтовой регенерации. Но в эффективности браслета он не раз убеждался на практике. Потому и сказал собравшимся у палатки офицерам. «Что вы паникуете? Никогда с коня не падали? Кто там на отсутствие попа сетует? Надо будет, я сам не хуже попа за упокойную службу прочитаю. Только, к вашему сведению, в ближайшее время погулять на поминках не придется. И отмены занятий на предмет похорон тоже не будет. Полчаса перекура и вперед. Что касается Барабашова, то имеет место контузия и несколько царапин. Вечером, в крайнем случае завтра утром, будет в полном порядке. Вопросы есть?» Так и получилось. Утром ротмистер, сияя как новый пятак, по случаю трехдневного освобождения от тренировок, появился в своей палатке. До обеда валялся на койке, а на обеде рассказывал всем желающим, что стукнулся здорово, и минут 15 ничего не соображал. Однако оклемался быстро. И вот, господа, какое везение! По скольким камням прокатило, а хоть бы что... Точно такой случай был на Западном фронте. Там у корнета Савкина снаряд прямо под брюхом коня разорвался. Мы его с дерева снимали. Нет, не коня, а самого Савкина. И в чем весь цирк? Сам целеханик, а штаны и гимнастерка, фить, исключительно в одних подштаниках висел. «И вы мне снова станете говорить, что никаких чудес?» — спросил у Басманова Сугорин, когда они отошли от жизнерадостного ротмистера. «Голову на отсечение, всмятку разбился Барабашов. Я ж своими глазами видел, какой он был, когда сержант его машину укладывал. Покойник натуральный. Руки и ноги болтались, шея свернута. Будто я покойника от контуженного не отличу».
«Ну и что?» — отмахнулся Басманов. «Чего только сгоряча не померещится. Ну вот же он, покойник, живёхонек. Хотите сказать, у наших отцов-командиров есть еще и живая вода? Ну и слава богу! Хотел бы верить. Глядишь, и нас с вами обрызнут при случае. Тьфу-тьфу-тьфу!»
Басманов сплюнул через плечо три раза и перекрестился. «В этом смысле оно, безусловно, так», — согласился Сугурин. «Однако удивляюсь вашему некритичному подходу к действительности. Не знаю, что там дальше будет, но предпочитаю заблаговременно составить собственное мнение. Глядишь, настанет момент, когда и пригодится».
«Нет, полковник, вы что, действительно считаете этих господ кем? Чародеями, колдунами, в самом деле гостями из будущих времен или, как говорил я в прошлый раз, в шутку, разумеется, замаскированными атлантами?
Не знаю, не знаю. А в том, что здесь дело нечисто, уверен на все 100. Наблюдайте, Михаил Федорович. Может, и вам что-то откроется».